Мы прочитаем слово, сказанное самим Господом Иисусом Христом. Оно записано в Евангелии от Иоанна, 15 глава, с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, глава 15, с 1 стиха. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Аминь. Аминь. Это слово Иисуса Христа прежде всего говорит о том, что каждый человек имеет возможность сделать в своей жизни нечто, что будет ценным в глазах самого Бога. Мы знаем, как бывает нам приятно, когда что-то получается на учебе или на работе, когда учитель или директор или начальник оценят наши старания. Мы чувствуем удовлетворение о том, что мы сделали что-то, что важно для других. А если это еще дело, которое полезно для своей страны, для других людей, для человечества, это особое чувство отрады, когда человек чувствует, что он сделал что-то важное. Здесь же говорится о несравненно большем, что человек создан для того, чтобы не только для окружающих людей, но и для самого Бога сделать то, что будет для него ценно. Ценно для самого Бога. Когда мы идем в магазин и покупаем виноградную ветвь, мы выбираем не ту ветвь, которая, с которой сыпятся ягоды, где есть пожухлые, испорченные, помятые ягоды, но мы выбираем ветвь плотную, тугую, которая дышит вот этим соком жизни, и мы берем ее в руки, и нам приятно, мы радуемся, когда держим в руках такую ветвь. И вот нечто подобное, и Христос приводит нам пример, что человек призван к тому, чтобы ради Бога сделать то, что будет радовать самого Творца. Еще этот текст говорит о неизбежности того момента, который в Библии называется жатвой. Жатва – это тогда, когда плоды срезают, и когда их дальнейший рост прекращается. Это бесповоротный момент, и невозможно вернуться назад и еще дорасти. Бесполезно ставить виноградную ветвь в воду, бесполезно добавлять в эту воду самое лучшее удобрение. Время для созревания ягод уже прошло, и ничего уже нельзя исправить. Этот момент когда-то наступает в жизни каждого человека. У каждого в свое время. Тот момент, когда мы уже ничего не можем изменить ни в своей судьбе, ни в судьбе других людей. Когда мы, возможно, увидим свое тело со стороны, которое уже, над которым мы уже не будем иметь власти. И мы поймем, возможно, поймем, как много мы не сделали того, что могли бы сделать, когда мы еще могли дать приказ руке, ноге, когда мы могли что-то сделать для Бога и для людей. Этот момент жатвы, он бесповоротный. И этот момент говорит о том, что настанет день, когда уже ничего нельзя будет изменить. Но дальше Христос говорит особую мысль. Он говорит, что «всякую у меня ветвь, он, не приносящую плода, он отсекает». О ком говорит Христос? Может быть, о каких-то безбожниках, которые не желают даже слышать о Боге? Или, может быть, о каких-то окаянных грешников, которые не хотят, не желают примириться с Богом? Посмотрите, как здесь написано. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает». Это значит, что это ветвь его. А когда ветвь становится Божьей ветвью? Тогда, когда человек приходит ко Христу, когда исповедует свои грехи и кается перед Богом, и получает прощение грехов и становится не чужим, а своим для Бога, когда он становится своей ветвью. О таких людях здесь говорит Христос. Он не говорит о чужих, он не говорит о сорняках, о соседних растениях, о тернии. Нет, он говорит, всякую у меня ветвь. Вы знаете, очень страшно говорить это слово, но можно находиться в собрании детей Божьих. Можно сидеть на одной и той же скамье, можно нести даже одно и то же служение, посещать одни и те же общения и быть в этом винограднике, и быть спокойным, что теперь моя судьба решена. Но настанет день жатвы, когда окажется, что ветвь-то была чужой, и она не принесла плода, и ее судьба в костре вместе с другими сухими ветвями. Это мысль, которую Господь здесь очень ясно говорит через эту притчу. Даже не притчу, а скорее образ, в котором Он показывает свои отношения с теми, кто искуплен. Потому что спасение – это не пропуск, который мы получили на небо, для того, чтобы потом как-то довисеть на лозе, досидеть здесь в церкви, как-нибудь доплестись, и потом как бы из огня спастись, как, может быть, кто-то думает. Нет, Христос говорит совершенно ясно, что есть только два пути – или жить на лозе и приносить плод, или гореть в костре вместе с сухими ветвями. Нету третьего, есть только жизнь с Господом или смерть без Него. Спасение – это право оказаться на божественной лозе, оказаться вместе со Христом. Если мы этим правом не пользуемся по какой-то причине – если для нас эта лоза недорога, если мы просто думаем побыть рядом, это значит, что мы страшно рискуем. И, может быть, не будет той и другой возможности для того, чтобы примириться с Богом и начать приносить плод тот, который ожидает Христос. Далее он говорит, «Всякую у меня ветвь, приносящую плод, Отец мой небесный виноградарь, очищает, чтобы более принесла плода». Это такое ободрение для нас, что, может быть, мы чувствуем себя недостойными для того, чтобы сделать что-то для Бога. Может быть, у нас нет опыта, знаний. Мы чувствуем, что еще в нашей жизни не все в порядке. Но Господь говорит, идите, старайтесь пребывать во мне и приносить этот плод, и тогда Отец Небесный будет очищать вас. Иногда думают, можно ли допустить человека, чтобы что-то делать в церкви для Бога, если он еще не крестился, не покаялся, если он еще не достиг какого-то уровня, чтобы о нем все свидетельствовали одинаково. Посмотрите, как интересно. Христос призывает к этому труду и обещает, это божественное обещание, что всякую у меня ветвь, приносящую плод, он очищает. И многие из нас знают, что когда мы пришли в церковь, мы были еще далеко не такими, какими Бог желает нас видеть. Но когда мы сказали, «Господи, позволь мне что-нибудь сделать для Тебя, используй меня так, как угодно Тебе, то его очищающая, любящая рука начала свою великую работу над нами, и мы видим эти результаты, видим эти благословения, видим эти плоды, потому что лучше оказаться в руках и под опекой небесного виноградаря, чем оказаться вне его. Пусть он очищает, пусть это иногда нам неприятно и, может быть, тревожно и больно, когда он наказывает и отсекает что-то ненужное, но он это делает для того, чтобы в вечности мы могли увидеть эти плоды и поблагодарить Господа за то, что он дал нам эту возможность что-то сделать здесь для него. О каких же плодах говорит Христос? Мы читаем об этом в Библии многократно. Прежде всего, это, можно сказать, внутренние плоды. Это то, что появляется в человеке под действием Божьего Святого Духа. Это то, что происходит не от наших знаний, умений, не от нашего образования, от нашего воспитания. Это то, что сам Бог производит в нас. Мы читаем в послании к Галатам в 5 главе, какие плоды Бог желает видеть в нас. Плод же Духа – радость, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это то, что мы сами не в силах в себе вырастить, то, на что мы не способны, но то, что Бог изо дня в день производит в нас невидимо, посылая в нас вот эти небесные соки, которые дают нам силы поступать так, как мы бы никогда не поступили по своему характеру, по своим человеческим способностям. Но кроме этих плодов есть еще и плоды, которые мы можем произвести в труде для Господа. Это может быть любой труд, труд, который виден, труд, который ни для кого не заметен, но это то, что для Бога также бесконечно ценно, потому что мы это делаем для Него самого. Мне очень нравится история, которую я прочитал об одном художнике. Возможно, вы ее слышали. Этот художник жил уже давно. Он писал картины, зарабатывал на жизнь тем, что старался исполнить более дорогие заказы. И однажды он получил такой дорогой, значимый для него заказ нарисовать распятие в церкви в городе, где он жил. Он принялся за эту работу, но она очень трудно шла для него. Он постоянно ее откладывал, потому что были какие-то другие заказы. И наступил момент, когда он выполнял очередной заказ, в нем надо было нарисовать маленькую девочку. Он нашел девочку, которая позировала бы для этого заказа. Это была простая девочка из бедной семьи, которая приходила, сидела, и пока и художник ее рисовал, рассматривала картины, которые висели у него в мастерской. И она, как только оказалась там, вдруг заметила эту картину, где был изображен Христос на распятии. И она стала задавать вопросы этому художнику. Вопросы, которые ему показались странными, они его раздражали, потому что отвлекали от работы. Она спрашивала, кто этот человек? И художник стал ей объяснять, это Христос. Ну, не мешай мне, я должен работать. А кто этот человек? А почему он висит на кресте? Ну, потому что его распяли. Не мешай мне работать. А почему его распяли? А почему у него такие глаза? А почему с ним так поступили? И мало-помалу этот художник вынужден был ей, она никогда еще не была в церкви, не слышала о Боге, рассказать о том, что сделал Христос на кресте для каждого грешника, о спасении. И когда девочка все это услышала, она посмотрела на художника глазами полными слез и сказала, «И это все он сделал для тебя?» Художник сказал, «Да». И тогда она спросила, «А что ты сделал для него?» Художник был поражен. Он отложил все другие заказы, и он работал упорно над этой картиной. И картина получилась настолько великолепной, настолько впечатляющей, что никто не мог пройти мимо нее. Люди подолгу останавливались перед ней, смотрели и думали. И однажды, когда эту картину уже повесили в картинной галерее, в нее вбежал уже незадолго до закрытия один молодой граф. Он пробегал по этой галерее, чтобы ознакомиться, проездом он был в этом месте. И он остановился у этой картины, замер и упал на колени. Это была та картина, которая была последней каплей в его пути к Богу. Он покаялся, стал очень известным служителем, проповедником. Это был граф Цинцендорф, через которого Господь многих людей привел ко Христу. И вот, казалось бы, такое малое дело, так немного требовалось от девочки, а ее вот этот маленький труд, он перевернул сердце художника. Казалось бы, много было художников и в то время, и сейчас, но труд этого художника перевернул сердце другого человека, а тот, в свою очередь, многих людей через свою проповедь, через свои служения привел ко Христу. Так и в нашей жизни бывает какая-то маленькая капля, которую мы как бы привносим в дело Божье, но эта капля может быть последней в этой чаше, которая переполнится и приведет к спасению тех людей, которые рядом с нами, и будет тем драгоценным плодом, который важен для Господа. Поэтому нет незначительных дел, нет чего-то неважного, но Господь желает, чтобы в нашей жизни каждое дело мы делали как для Господа, и Он это ценит, и Он это особенно оценит тогда, когда наступит этот день жатвы. Но этот текст еще говорит нам о том, как приносить плоды. Прежде всего, чтобы приносить плод, нужно расти на лозе. Нужно питаться ее соками. Поэтому самое первое, что может сделать человек, это примириться с Богом. Это стать родным для Него через покаяние, через принятие, которое Бог дает каждому, кто раскаивается в грехах ради Его жертвы на Голгофском кресте. Он очищает нас своей кровью и дает нам право быть на этой лозе и питаться его божественными соками. И второе, что мы здесь видим, это пребывание на лозе бывает плодотворно тогда, когда нет препятствий для того, чтобы эти соки проходили и совершали свое действие в ветвях. У нас может быть много препятствий, которые стоят на пути Божьему действию в нашей жизни – и в нашей воле удалить эти препятствия, эти заторы, эти преграды, которые мешают соку наполнять ветви и давать плод. Мы в каждом дне можем, начиная день, сказать: «Господи, я не знаю, что я встречу, я не знаю, хватит ли у меня сил перенести эти обстоятельства, но я знаю, что если я на лозе, то я с Тобою, и Твоих сил будет достаточно для того, чтобы мне справиться и совершить то, что Ты желаешь. Господи, у меня, может быть, нет сил бороться с этим искушением, но Твоя жизнь, Твоя сила, Твоя благодать, которая идет от Тебя, ее достаточно для того, чтобы я устоял, пройдя, может быть, как поется в одном из наших гимнов, вдоль пропасти ужасной, пройдя и оставшись вместе с Тобой, оставшись верным Тебе». Его сила дает нам возможность сделать то, что мы не в состоянии человеческими силами. И это великое право в каждом дне приходить к Господу и так молиться Ему, чтобы получать Его ответ в своем сердце. Это не просто молитва «Господи, благослови», а это такое искание Господа, как мы читаем в Евангелии от Матфея в Нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Нищие духом – это те, которые не имеют в себе этого сока, этой силы, но которые ждут милостыни, так и мы ждем милости от Господа каждый день свыше для того, чтобы получить то, что требуется для того, чтобы исполнить Его поручение и прожить этот день по Его воле. Христос, говоря о Себе, приводит Себя в пример. Он говорит, мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, что «Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. И кто жаждет, иди ко мне и пей». Это образное выражение того, что мы можем получать от Господа. Мы получаем от Него вот эту внутреннюю уверенность, благодать, прощение. И вот эту внутреннюю связь, имея со Христом, мы получаем возможность жить ради Него, жить так, как Он заповедал нам в Священном Писании. Однажды мне довелось быть на Украине и познакомиться с одним очень известным виноградарем. Это было под Одессой. Он повел на винограднике, и у меня даже была возможность пособирать виноград вместе с людьми. Это очень интересно почувствовать на своем опыте то, о чем говорит Писание. Я когда увидел эти грозди винограда, погода была очень жаркая, палило нещадно солнце, и земля растрескалась от зноя. И я тогда спросил его, говорю, наверное, хорошо было бы сейчас, чтобы пролился хороший дождь, и чтобы он так напитал эту землю, чтобы виноград мог расти еще лучше. А виноградарь сказал, нет, это совсем не нужно. Это будет очень плохо, если пойдет этот дождь, потому что лозе не нужны эти осадки, которые падают сверху. Она берет сок глубоко из-под земли. Ей не нужно вот эти все... То, что происходит на поверхности, она берет сок, она берет воду, питательные вещества из глубины. А если пойдет дождь, это только навредит винограду, потому что он может смыть защитный слой, который есть на ягодах, и тогда там заведется мошкара, жучки, и виноград, и урожай погибнет. И я подумал, какой же это потрясающий пример того, что производит Бог в нашей жизни. Нам кажется, что если мы будем жить в благополучных обстоятельствах, что все будет идеально, тогда вот этого благополучия будет достаточно для того, чтобы в нашей жизни произрастали Божьи плоды. Но Господь желает, чтобы, может быть, перенося и зной, и трудности, и болезни, и материальные недостатки, какие-то другие опасности, чтобы мы учились брать эту воду из глубин общения с самим Богом, и чтобы эта вода питала наши души, чтобы мы смотрели не на легкое, не на видимое, не на поверхностное, а чтобы мы искали Его самого, и чтобы Его вода, Его живая вода наполняла нас. А нам порой кажется, что если мы сделаем и в церкви удобную обстановку, сделаем чаепитие, угощение, сделаем уютную такую среду, в которой люди будут находиться, к нам пойдут толпы людей, и они найдут Бога и будут спасены. Конечно, и дружеское общение нужно, и возможность передохнуть человеку за чашкой чая тоже нужна, но спасение Божье, но действие Божье происходит не от чая, не от улыбок, оно происходит только от действия Бога через Духа Святого, который Он совершает, подавая нам свою силу из глубины. И именно там только мы и можем почерпать то, что нужно, чтобы преодолеть искушение, чтобы пройти этот путь так, как угодно Господу. И в заключение хотелось бы сказать о том, как Бог рисует будущее человека, посвятившего себя Ему. Есть еще одна притча, которая прямо говорит о жатве. Это Евангелие от Матфея, 11 глава, где Христос, говоря о жатве, приводит сияющий пример. Он говорит, что праведники воссияют в Царстве Божьем. Они не просто туда попадут случайно через боковую дверь, не просто там они окажутся, но они войдут туда в сияние Божьей славы, потому что сам Бог примет их на руки. Он сам будет радоваться этим плодам. Он сам будет торжествовать вместе с нами. А всякий человек, дошедший до Бога и верный Богу, воссияет в Царстве Его. Может быть, сегодня в нашем доме молитвы есть человек, который чувствует себя чужим для Бога. Христос сказал эту притчу не для того, чтобы нас осудить. Он сказал эту притчу для того, чтобы пока не поздно, мы могли исправить свой путь. Сегодня так много возможностей что-то сделать для Бога, для наших свидетельств и нашим ближним, трудясь в церкви. У нас есть еще в церкви столько труда, на который мы не можем найти людей. Мы их зовем, но их нет. Как будто бы мы не боимся остаться вместе с сухими ветвями. Господь сегодня зовет исправить свой путь. Если есть какая-то преграда, покаяться, обратиться к Господу и повернуть свою жизнь так, чтобы приносить Господу плоды, чтобы Он, глядя на эти плоды, радовался этому великолепию, и чтобы наша жизнь имела небесный смысл, который будет радовать нас и здесь, на земле, и в вечности. Сегодня день спасения, сегодня время благоприятное, сегодня время посвятить себя Господу, чтобы Он совершал в нашей жизни то, что Ему угодно. А Ему за все да будет слава. Аминь.